«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 20 января, 11 часов утра. В эфире программы «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Мы много сегодня говорим о равных возможностях для всех, но готовы ли мы к этому на самом деле? Как людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свой творческий потенциал? Об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. И сегодня в студии на радио «Телос» ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях Андрей Афонин, председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности. Город Москва», художественный руководитель и режиссер интегрированного театра-студии «Круг-2», среди актеров которого люди с ограниченными возможностями здоровья. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И вот сразу первый вопрос. Скажите, а каким вы видите общество с равными возможностями для всех? И готовы ли, на наш взгляд, вот российское общество к такому обществу?
Ну, я думаю, что, с одной стороны, если бы общество было готово, то такого вопроса бы не возникло. Но, с другой стороны, мне кажется, что не очень правильно относиться ни к обществу, ни к отдельно взятому человеку, как к некому механизму, который либо хорошо, либо плохо функционирует. Потому что и человек, и общество – это все-таки организмы. И организмы, которые очень сложно состроены, очень сложно развиваются, и на каждом этапе развития возникают новые-новые темы, новые-новые вопросы и проблемы. И вопрос действительно в том, насколько мы хотим решать эти проблемы и как мы их решаем, да, потому что, ну вот для меня, например, таким неожиданным была информация, которую недавно я узнал, о том, что в странах вот развитых, западных, скажем, в Америке, в Германии, да, сейчас очень развита пренатальная диагностика, то есть диагностика до рождения ребенка, и если выявляется случай человека с синдромом Дауна, то, как правило, вот, ну, вот по слухам, которые до меня дошли, порядка 90% случаев от такого ребенка избавляются еще на стадии вот вынашивания матерью ребенка. Поэтому и таким образом как бы решается проблема человека с синдромом Дауна. Или решается проблема общества, или на самом деле она не решается, да, как бы, то есть не решается какая-то серьезная внутренняя проблема человеческая, да, общество, то есть на самом деле, если общество выбраковывает человека иного, да, это не значит, что оно решает. Да, если мы как бы верим в то, что те проблемы, которые мы получаем вот на сегодняшний день, это не какие-то проблемы, которые к нам не имеют отношения, а их причины коренятся в предыдущем этапе нашего развития, либо там личностного, либо вот нашего общества, то тогда у нас есть возможность, да, как бы посмотреть, а где же действительно эти причины, и попытаться и с причинами поработать, не с уже, так сказать, тем, ну, как сейчас это в медицине часто делается, да, то есть избавляются от симптомов, но в общем-то, даже не подозревают, какие причины тех или иных болезней. Поэтому вот, мне кажется, в обществе это вообще, ну, как бы вредно лечить вот эти симптомы и не заниматься вот этой серьезной проработкой того, а где же причины, настоящие причины вот тех или иных проблем общественных и личностных. И в этом смысле, как бы, конечно, общество – это, ну, не нечто такое однородное, и вот про которое мы будем сказать, да, вот наше общество готово к чему-то. Ну, оно очень сложно составлено, и как бы минимально то, о чем можем говорить, если мы говорим о людях с особенностями развития, мы говорим о том, что есть государственный аппарат, который создает какую-то систему поддержки или не создает. Есть родители, да, которые встречаются с той или иной проблемой, с которой им очень очень трудно встретить, ну, как бы, очень трудно разобраться. И есть, собственно, эти самые дети, да, дети, которые потом вырастают и становятся взрослыми людьми с особенностями развития, у которых есть какие-то определенные проблемы, и на самом деле про эти проблемы, к сожалению, очень мало кто по-настоящему знает, потому что, опять же, очень часто мы встречаемся с тем, что к человеку относится, вот опять же, как я сказал, уже к некому механизму, то есть вот, вот что-то у него там вот какой-то винтик не подкручен, там вот гаечку вот нам надо сейчас дозакрутить, да, и тогда вот вроде как бы сломанный ребеночек поправится.
Ну да, хотим такого сборного ребенка сделать.
Да, но так к этому приходят. То есть родители же очень часто приходят к специалистам и говорят: слушайте, вот у меня поломанное тут, да? Вот как бы, да, вы вот исправьте и верните мне здоровенького, да, как бы вот нормального.
Которого я заказывал, да.
Которого я думал, что у меня, так сказать, должен быть почему-то, да, а как бы вот почему-то он не такой. И угу. Вот поэтому, пожалуйста, вот, и говорит, вот сфера услуг. Угу. Вы, пожалуйста, вот мне окажите эту услугу, да, как бы, я вам даже деньги готов платить, причем большие деньги, но вы мне как бы это вот, и, а этого не происходит, потому что, ну, это какая-то магия, да, понимаете, это же как бы в сознании человека коренится, что вот если там ему дадут таблеточку, если его отведут к какому-то суперспециалисту, если там какая-то суперметодика будет применена, то вдруг ни с того ни с сего все изменится.
Угу.
Почему? Откуда это идет в сознании человека? Почему наше сознание современного человека, который себя считает просвещенным, вдруг в отношении развития человека, да, вот то, с чем мне очень часто приходится встречаться, когда речь идет о том, что вот говорят, не речевой ребенок, вот что делать? Как? Вот давайте, может быть, там проколем его какими-нибудь там таинственными аминокислотами.
Даже умные фразы выучили. Невербальный.
Невербальный, да. Но что делают-то с этим невербальным, да? Как бы дают ему таблеточки, там, дают ему карточки, занимаются глобальным чтением или еще чем-нибудь, но не занимаются тем, от чего, собственно, речь возникает. Коммуникацией. Как бы ребенка, например, с аутизмом учат всему, чему угодно, кроме того, что на самом деле у него в дефиците. То есть он не овладел навыками общения, да, как бы невербального, да, как бы паралингвистического, так называемого, и так далее. Да? То есть, это что это значит? Это язык тела. Язык эмоций, да, как бы он, у него не наработана там, например, как бы дифференциация слушания, да, то есть он не дифференцирует разную высотность, разную интонацию там и так далее, и так далее. И это как бы огромный комплекс, связанный с тем, что вот именно это, если мы ему поможем освоить, то у него возникнет и синтегрировать, да, потому что это все должно быть, потому что человек – это целостность. А что делают, да, как бы вот мне, например, там закрывают наушниками и в наушнике начинают что-то ему говорить, как бы, то есть идея-то какая? О том, что убрать лишние каналы восприятия, которые он не может синтегрировать, да, и вот как бы что-то ему вложить через один канал. Идея вроде как бы правильная. Но она не интегрирует, то есть человек не может все равно синтегрировать, то есть потом-то наушники с него снимут, и он будет все время хотеть эти наушники надеть, а это значит, да, что он, опять же, будет не самостоятельным и не целостным, он не сможет синтегрировать свой опыт. И это очень сложный момент. И вот я как бы вроде как ушел далеко от вашего вопроса, но на самом деле это вопрос равных возможностей чего? Да, потому что когда мы говорим о равных возможностях, очень часто, к сожалению, воспринимают равные возможности потребления. И это совершенно, ну, как бы, вот, на мой взгляд, это, во-первых, тотально неверно по отношению к человеку с особенностями развития, а, во-вторых, это очень вредно, потому что это как бы проще, вроде как, да, то есть, на самом деле, наша система социальной поддержки в нашей стране, да, к сожалению, она строится по принципу вот этого «дай мне», «дай мне». Да, да, в последние годы государство реагирует на эти просьбы родительских ассоциаций и так далее, и дает средства, и дает, там, скажем, бесплатные путевки, не знаю, там, билеты в театр и так далее. Но вопрос-то не в том, чтобы получить, а вопрос там в том, чтобы быть реализованным в жизни. А это возможно только если человек будет самостоятельным, активным, продуктивным, действенным и деятельным и ответственным за свои действия. И именно это то, чему надо учить. Это то, что имеет отношение как бы к тому, о чем в последнее время я очень редко слышу, то, что называется простым словом педагогика, воспитание. Да, очень много говорят об образовании, но образование, как бы, если мы возвращаемся к этимологии, к слову «образ», да, то вот образ – это тоже целостность. И на самом деле, как бы, образование должно быть целостным, оно не может быть отрывно от воспитания. А у нас, как бы, век вот этого, ну, как бы, отделения и дезинтеграции человеческого существа, да, мы вот где-то мы в одном месте мы думаем, в другом мы чувствуем, и желательно еще это все вынести куда-нибудь в компьютер или да, в какой-то совершенно другой гаджет, да, и мы-то здесь не находимся. И это как раз та самая причина, по которой мы не очень готовы принимать другого человека, потому что мы сами-то не очень целостны.
Угу.
И это очень как бы сложный, комплексный вопрос, и вот, ну, как бы однозначно на него нельзя ответить, потому что вот этот вопрос принятия иного, да, это всегда новая задача, потому что, вот, казалось бы, там, да, западные страны вроде как наладили систему поддержки вот людей с инвалидностью. Ну, в некоторых странах, как бы, по крайней мере, мы ее можем видеть. А у них сейчас возникла новая проблема – беженцы, и это тоже иной, и это тоже, и они тоже не готовы. То есть, да, как бы, что вот готовность – это такой вот вопрос очень сложный.
Да, связанный еще с лоббильностью общества, да, насколько оно готово перестраиваться и включать в себя других людей. Ну что ж, дорогие друзья, дискуссия началась, и поэтому призываем вас и приглашаем вас к этой дискуссии, поучаствуйте. Вопрос у нас такой: готовы ли вы лично к равным возможностям для всех, и как вы их видите, эти равные возможности? А может быть, ваши возможности как-то ущемляются, и вы думаете, что вот, ну, люди с ограниченными возможностями здоровья ущемляют ваши личные права. Ну что ж, давайте говорите, рассказывайте, спорьте. Я напомню, телефоны прямого эфира. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Можно также нам писать через сайт teos.fm, а также у нас есть Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Мы будем рады услышать ваше мнение. Я сразу, вот вы прям сразу на коня и в бой. Я знаю, что вы уже говорили про какой-то некий педагогический опыт, по крайней мере, он считывался из того, что вы говорите, да, прежде чем стать режиссером, причем я знаю, что у вас два режиссерских образования, да, вы какое-то длительное даже время были и являетесь педагогом, да, вот насколько этот опыт, что дал вам этот опыт педагога?
Да, я долгое время занимался так называемой социально-творческой или социокультурной реабилитацией с детьми с особенностями, причем разными совершенно, и по спектру особенностей, и разного возраста, да, то есть фактически там от нуля и вот сейчас там до 40 с лишним лет. Вот. И, с одной стороны, вот этот опыт дал мне видение вот этого всего процесса развития человека с особенностями и, собственно, неких так называемых, ну, как бы результатов этого развития, да, и к чему приходит человек с особенностями, когда он вырастает, и к чему может прийти, и к чему, и, то есть как положительный, так и отрицательный опыт. Но самое важное, наверное, и самое главное для меня то, что я научился в процессе работы с детьми, скажем, неречевыми, имеющими определенные трудности в коммуникации, это было то, что я научился их слушать и, в общем-то, понимать их и коммуницировать с ними. независимо от степени там, вот этой сложности человека, потому что каждый человек, если мы верим в то, что это человек, да, с каждым человеком у нас есть потенциальная возможность встречи и потенциальная возможность нахождения коммуникации. Вопрос только в том, что в каждом конкретном случае, да, на каждом конкретном этапе развития ребенка или взрослого есть свой язык, да, связанный с этим этапом развития человека. Да? То есть, если мы смотрим на человека только с нашей позиции, с позиции нашего нынешнего уровня развития, и мы пытаемся как бы его подтянуть к нашему уровню развития и говорить, ну, слушай, вот ты вот там вот стань такой же, как я, и тогда я с тобой буду разговаривать, да, у нас ничего не получится. В этом смысле как раз нам приходится вернуться как бы на те стадии развития, которые мы уже прошли как взрослые люди, то есть на какие-то там детские стадии, да, ранние. И разговаривать вот на языке там, телесного общения, на языке эмоций, на языке игры, на языке сказки и так далее, то тогда у нас возникает совершенно уникальная возможность с этим конкретным ребенком встретиться уже сейчас как совершенно продуктивным, активным и, условно говоря, нормальным на этом уровне развития. Потому что вот эта вот норма, это же ну, как бы некая относительно установленная норма большинства в социуме. Да? И в этом смысле как бы понятно, что вот некое условное большинство, вот оно вот как бы приняло вот некие социальные правила. Да? Но человек, вот скажем, который находится на другом уровне развития, да, он может принять социальные правила, те, которые он может принять, которые он может понять. Да, и мы ему должны эти социальные, ну, как бы организовать этот социум по тем правилам, по которым он в настоящий момент времени может себя регулировать, контролировать и быть продуктивным. Ведь каждый ребенок, мы это знаем, ну, как бы с так называемыми нормативными детьми, да, каждый ребенок стремится стать самостоятельным. Да, когда он чему-то научается, он потом говорит: «я сам». Угу. Да, вот мы это все знаем.
Периоды, «я сам». Да.
У ребенка с особенностями, к сожалению, этот период либо не наступает, либо он наступает, но его никто не слышит, потому что он наступает не в тот период, как бы у нормативного ребенка, да, может наступить. То есть он идет с задержкой. И поэтому в тот момент, когда он у него наконец наступает, к нему уже все привыкли, что он вообще как бы ненормативный, он ничего не может, и поэтому это даже не замечается.
Ну, плюс он может говорить на своем языке об этом.
И он может говорить на своем языке, но когда маленький ребенок, не говорящий, делает первые шаги, мы же понимаем, что как бы вот он делает первые шаги, он должен научиться падать и вставать, да, и мы понимаем, что, конечно же, он не может пока еще ходить, да, мы почему-то принимаем в отношении маленького ребенка, мы принимаем, что, да, это, ну, как бы, это маленький ребенок, он пока не может ходить, как мы ходим, не может думать, как мы думаем, и мы ему это прощаем, а ребенка с особенностями, почему-то мы это не прощаем, если это тоже те же самые шаги он делает там не в год, а там в 5 лет, да. И это как бы от нас зависит, не от него. Он-то как раз человек, который хочет быть с нами, но не может. И наша задача его научить этому. Наша задача помочь ему, но для этого мы должны его понять. Мы должны понять, на каком он языке разговаривает, для того, чтобы объяснить ему на этом языке, что он должен делать, чтобы быть с нами.
А как это объяснить? Тогда, вот раз уж зашел вопрос про объяснить, да, вот насколько какие-то творческие игровые методы помогают это сделать?
Ну, я бы сказал, что это, пожалуй, главные методы, которые вообще существуют, потому что, как бы, о чем мы говорим? О том, что человек с особенностями – это человек, который имеет трудности для вхождения в культуру, а языком культуры является игра в основе своей. Да, ну, если мы, так сказать, естественно, принимаем эту теорию Йохана Хёйзинги, который написал «Homo Ludens», вот, человек играющий, то есть, если мы понимаем действительно, что в основе культуры лежит игровое действие, игра как таковая, как феномен, да, то мы понимаем, что для того, чтобы человеку, то есть вот ребенку с особенностями, например, войти в социум, ему нужно научиться играть. Играть как бы не в какие-то дидактические игры, как это обычно бывает, да, а играть как, то есть овладеть языком игры как... вот как вот феноменом эти, как навыком, игровым навыком. И это как бы, я понимаю, что это очень трудно, наверное, вот как бы объяснить, то есть это нужно, играть нужно, нужно играть, чтобы mm-hmm. это понимать, да. Mm-hmm. И это как бы играть в разные игры, играть в традиционные игры, в народные игры. И, но вот то, что, о чем я говорил чуть ранее, да, что вот я могу, например, практически там с любым ребенком с особенностями найти какой-то общий язык, я могу это найти только благодаря игре. То есть, но для этого я должен как бы найти вот ту самую игру, в которой ребенок сейчас начнет играть. Это может быть очень простая игра. Например, закрыли глаза, не видно. Открыли глаза, видно. Да? То есть, как бы вот игра такая детская, прятки называется. Угу. Прятки, которые на самом деле имеют очень важное культурное значение, потому что это связано с тем, что есть, не есть, там, да, угу. живой, мертвый и так далее, и так далее. То есть, это на самом деле экзистенциально очень глубинные переживания происходят с ребенком. Да? Но это игра, в которой может, например, даже лежащий ребенок, который вот не там ничего, скажем, не говорит и не может сам передвигаться, он в нее может играть, потому что смотреть, например, если он видит, да. Угу. Вот. Если он не видит, значит, соответственно, как бы возникает какая-то другая форма игры, да, скажем, какая-то телесная или слуховая там и так далее. То есть мы всегда должны искать вот... тот канал восприятия ребенка, который у него на сегодняшний день актуальный. И с этим каналом взаимодействовать, да, и расширять эти каналы, да, как бы интегрировать разные каналы восприятия и играть с этим. Потому что именно игра дает вариативность. Вот почему как бы современные там методы, которые построены на... таком вот дифференцированном обучении там каким-нибудь отдельным навыкам, они в результате не приносят искомого, как бы желаемого результата. Потому что в жизнь она всегда вариативна. Нельзя как бы вот научить ходить там по карточкам, ну, то есть можно научить там ходить по карточкам, ориентироваться человека в определенную там среде, да, как он в этом центре или дома. Но если он переходит в другое помещение, и в другом помещении нет этих карточек, или они тоже есть, но это другое помещение, то он теряется, потому что нет вариативности. Угу. Должна быть обязательно вариативность, которая внутри человека происходит. Да, как бы, то есть, и это то, что дает игра. То есть игра всегда вариативна. Мы можем играть в одну и ту же игру, но в каждый новый момент времени это новое время, это новое пространство, это новые отношения и так далее. Это и есть человеческое. И это то, к чему мы как бы должны апеллировать, когда мы общаемся с человеком с особенностями. К его человеческому, а не к этому механическому нашему представлению о функциях человека. Да функции, они нужны только для того, чтобы быть человеком, а не сами по себе. А у нас же как бы очень часто это приходит именно в то, что мы вот давайте мы будем развивать вот эту функцию. А дальше-то что человеку с этой функцией делать, если он как бы себя-то не ощущает, если он тело свое не ощущает, если он чувствами своими не владеет? Зачем мы ему интеллект будем развивать, например, да?
Ну что ж, мы будем продолжать наш разговор об игре и будем говорить, может быть, о неком другом уровне игры, да? И, конечно же, дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы, спорить с ведущим и с гостем студии. И для этого я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем мы говорить про особенный мир, особенных людей и нас, которые в этот мир входят. Хорошо, мы начали говорить об игре. И я бы хотел как раз поговорить об этой части вашей жизни. А как вы пришли к созданию особенного театра, где играют особенные актеры?
Ну, с одной стороны, когда мы занимались социально-творческой реабилитацией, мы всегда занимались вот игрой и разными формами театра, которые, ну, нетрадиционные, скажем, то есть нет, нетрадиционные, но... То есть мы начали этим заниматься в 89-м году, да? То есть тогда, когда вообще о людях с инвалидностью мало что было известно, и они вообще сидели по домам, вот, и о какой социокультурной реабилитации, или творческой реабилитации вообще речи не шло, да? То есть это вот термин, который Наталья Тимофеевна Попова, руководитель организации, в которую я вот лет 20 провел, да, она, ну, вот, как бы предложила этот термин социально-творческой реабилитации, мы занимались разными формами театра и игры, да, и однажды, вот это было, по-моему, в 95-м году, я попал по обмену в Берлин, в театр Рамба-Цамба, вот, который был таким театром-мастерскими, где взрослые люди с инвалидностью, в основном люди с синдромом Дауна, занимались творчеством, да, занимались театром профессионально и занимались вот искусством в творческих мастерских. И вот с этого момента, да, как бы мы стали думать тоже, да, вот Наталья Тимофеевна и мои коллеги, мы стали думать о том, что вот такая форма занятости людей, взрослых людей с особенностями, как театр плюс мастерские, это очень продуктивная форма и имеющая и перспективы, и, в общем-то, имеющие смысл глубокий. Вот. И постепенно вот мы стали как бы развивать театральную деятельность в нашей организации. Возникло две студии. Вот студия Натальи Поповой и моя студия «Круг-2». Вот, которые постепенно, ну вот наша студия постепенно развилась вот в такой уже как бы профессиональный театр, в котором мы, наши актеры, они играют на профессиональных сценах и совершенно, ну как бы профессионально это делают, да, несмотря на там какие-то, может быть, диагнозы, которые у них когда-то стояли, которые продолжают, наверное, стоять, но они уже не мешают им быть вот очень интересными, опытными вот такими творцами, да, актерами. И, ну, попутно я получил вот эти два режиссерских образования для того, чтобы профессионально делать это дело. И попутно, в общем-то, развивался наш метод, именно который мы в нашем театре используем, да, это метод вот обучения таких актеров и... собственно, ну, некий стиль, что ли, нашего театра, да, то есть того, как мы понимаем вот особый театр и как мы им занимаемся и продвигаем его дальше.
Угу. А чего достиг сегодня ваш театр «Круг-2», театр-студия?
Понимаете, прежде всего, поскольку он, в общем-то, все равно наш театр – это театр такой антропологический, то есть для нас очень важно именно развитие наших актеров, то вот мы занимаемся с ними 5 дней в неделю, там по 5-6 часов в день. Ну, то есть и так на протяжении уже вот последних там 2 лет вот в таком режиме, а до этого чуть меньше, но многие годы уже, да, то есть вот в этом году я так уже для себя поставил, что вот мы, ну, как бы отмечаем 20-летие. Это вот нашего пути, да, с того момента, как вот как-то наша театр-студия вот появился как вот некий такой зародыш тогда еще, да. Вот. И чего мы достигли? Мы достигли вот этой самостоятельности и ответственности наших актеров, которые сейчас могут там ездить через весь город самостоятельно, без поддержки, чего ранее не могли многие из них. Вот, они совершенно профессионально подходит к любой профессиональной задаче, да, то есть мы решаем, ну, мы воспитываем их с помощью разных видов искусства, и поэтому у нас есть совершенно различные жанры, в которых наши ребята участвуют. То есть это и танец, это и музыка, это и пение, это и драматические такие, ну, как бы современные драматические постановки, это и перформансные виды искусства, это уличное искусство, это куклы. То есть нет ограничений по творчеству у нас нет. Ну, в смысле, у наших актеров, понимаете, да, как бы, то есть они живут полноценной творческой жизнью, полноценной в том смысле, что они действительно, ну, как бы, не ощущают себя инвалидами, угу. да, несмотря на то, что там кто-то на коляске, кто-то там с аутизмом или там с умственной отсталостью и так далее, это как бы не это важно становится, да, становится важно то, насколько ты находишься в коллективе, насколько тебе этот коллектив важен, да, что ты делаешь в этом коллективе, и они прекрасно играют, и играют они прекрасно почему? Потому что, ну, с одной стороны, потому что мы их научили, с другой стороны, потому что они играют, исходя из радости игры, да, из чистой радости игры, потому что они играют не потому, что они деньги зарабатывают, или потому что они хотят там получить какую-нибудь очередную там роль там, или награду и так далее. Они играют потому, что, как мы их учим, да, для зрителей. Вы должны сыграть так, чтобы зрителям было интересно. И вот это чистая радость, когда действительно это происходит. Несмотря на то, что это величайший труд, да, потому что, ребята у нас умеют это делать, да, то есть вот мы, скажем, когда играем спектакль, это значит, что мы приходим там с утра, делаем разминку, дальше мы делаем полный прогон спектакля, и перерыв, и вечером играем спектакль на зрителя. Uh-huh. Да, то есть, тем самым, то есть, если, скажем, вот сейчас у нас спектакль «Забытые сказки» премьерный, он идет 1:50. То есть, значит, 1:50 до этого мы прогоняем, и потом 1:50, значит, ребята играют на сцене перед зрителем. Но это же надо уметь. Это uh-huh. нужно как бы уметь так профессионально работать, да, и чтобы не устать, и чтобы не умереть после этого, да, uh-huh. как бы. Uh-huh. И, ну, то есть, это значит, очень...
Там такая очень сильная энергетика же, прям, же человек... Иногда просто полностью отдает все, что у него внутри во время игры.
Да, но мы учим при этом вот и ребят, вот как бы, это опять же про ту целостность, про которую я говорил чуть ранее, да, мы их учим вот и отдавать, и в то же время собирать себя, да, то есть уметь отдыхать. Уметь как бы правильно перераспределяться. Это действительно очень сложно. Но это, в этом и заключается их профессионализм. Понимаете, как бы, да? И, ну, это вот, я считаю, что это действительно большое достижение нашего театра, потому что, ну, вот, за, скажем, у нас сейчас получилось, что в ноябре-декабре мы сыграли за 2 месяца, мы сыграли 15 спектаклей и порядка 10 различных видов концертных программ. То есть это, ну, это очень много. Это очень да, много, это, много да. Но вот это вот как бы, это то, что ребята могут. Это то, что ребята могут, и это то, что приносит действительно вот радость и смысл нашей деятельности.
Вот я хочу... У вашего театра есть уникальная постановка, спектакль «Нарцисс и Кристофер», да? Вы являетесь автором пьесы, а автором текстов, да, является молодой человек с аутизмом, который же и играет еще в этой постановке. Может быть, как вам вообще удалось реализовать вот этот проект?
Ну, этот проект уже, ему уже много лет, вот как, то есть он, по-моему, в 2009 году мы его поставили, это был, ну, наверное, наш первый такой программный спектакль, вот в котором мы зазвучали, да, как театр. Возник он вот из того самого слушания, о котором я говорил в самом начале, да, что нам надо научиться слушать других людей, в том числе людей с особенностями, потому что вот, ну, как бы к нам попал вот такой уже взрослый человек за 30 лет, Алексей Федотов, который все время что-то бормотал, да, под нос, вот, оказалось, что он бормотал какие-то вот истории про Кристофера, вот, и, в общем-то, никто не воспринимал эти истории серьезно. Ну, бред, как бы там, ну, вот человек психически нездоров, как это говорят, да, там болтает какой-то бред. Вот. И он всем мешает. Вот. Потом оказалось, что эти истории, на самом деле, он не случайно рассказывает, потому что это он пытается таким образом что-то рассказать о себе и вступить в контакт с другими людьми. Да? И когда мы стали его слушать, когда мы стали прислушиваться к этим текстам, стали задавать им вопросы, а почему это так, а не иначе, то оказалось, что за этими текстами стоит огромный его жизненный опыт, о котором он, ну, как бы вот рассказывает таким образом, да? В художественном образом. Но при этом он может рассказать и не художественным образом, а просто фактическую историю своей жизни. Вот. И оказалось, что его вот эти тексты, которые он придумывает, они обладают определенной такой художественной ценностью, да, потому что это, с одной стороны, опыт изнутри человека с аутизмом, а с другой стороны, он как бы всеобщий, да, то есть он вот именно как художественный образ, как целостный, обладает вот всеобщностью, и он интересен еще кому-то, да, ну, например, такой текст, как Кристофер, это, собственно, вот главный герой, который, у которого диагноз аутизм, да. Кристофер не хотел в школу, а мама его туда водила, говоря при этом: «Пойдем гулять», да, то есть это фраза, которая, собственно, любая мама может на себя примерить, вот, и особенно мама ребенка с аутизмом, но это вот то, что говорит изнутри человек с аутизмом, да, то есть он понимает, что его обманывают, и это, в общем-то, становится его трагедией, как бы, да, и так дальше, в общем, и вот на основе этих текстов, на основе его вот этих образов, которые он предлагал в этих текстах, вот мы сделали первый спектакль про Кристофера, вот, который имел через несколько лет продолжение, потому что вот за этот спектакль мы получили международную премию «Филантроп», вот, а следующий спектакль, он уже вошел в программу «Russian Case» «Золотой маски». Ну, мы, правда, к тому времени уже получили свою «Золотую маску» за спектакль «Отдаленная близость». Вот. И второй спектакль про Кристофера, это уже был более сложно составленный, серьезный такой спектакль об отношениях Кристофера уже к отцу. То есть, если первый был отношениях вот ребенка с матерью, ребенка с аутизмом, и не только, да, с матерью, то вот второй был отношение к отцу. И это уже такая более глобальная тема, и там были привлечены и тексты классических авторов, и тексты Алексея Федотова, и тексты других наших актеров.
Угу. Дорогие друзья, приглашаю вас задавать свои вопросы, и для этого я еще раз напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Мы продолжаем наш разговор с Андреем Афониным и художественным руководителем и режиссером интегрированного театра-студии «Круг-2». И вот начали, вы уже упомянули один спектакль, да, после спектакля, о котором мы сейчас говорили, было еще два спектакля, поставленных в партнере с немецким режиссером Гердом Хартманом. Да. Это «Отдаленная близость» по текстам людей с особенностями психического и ментального развития и «Биофикшн», где заканчивается реальная жизнь, по биографическим и фантазийным таким текстам особых немецких актеров театра ТИК. Вот, может быть, немножко об этом расскажите.
И немецких, и наших. Ага. То есть это как раз был такой уникальный тоже проект, в котором участвовали и немецкие актеры, и наши актрисы нашего театра. И мы сделали вот такой спектакль, вот премьера, которая прошла недавно, в ноябре-декабре в Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и Пскове. И это действительно, ну, был такой совсем необычный, новый для нас опыт, когда мы посмотрели, как вот вместе могут работать актеры немецкие и наши российские актрисы, как это вот вопросы тоже коммуникации, да, как они готовы друг с другом быть, как они могут общаться и так далее. Это очень интересный проект, и вот действительно мы очень рады, что он у нас получился. Но предшествовало ему действительно спектакль «Отдаленная близость», который был во многом переломным для и нашей истории, нашего театра, и для, в общем-то, истории особого театра в России, потому что впервые в истории вот, русского театра, да, спектакль с участием людей с ментальной инвалидностью, психическими нарушениями шел в репертуаре государственного театра. И это, ну, вот первый такой вот прецедент, да, в России, хотя я, честно говоря, думаю, что и в мире, вот, потому что там вообще по-другому устроена вся театральная деятельность, то есть там нет таких репертуаров, хотя, ну, конечно же, тоже есть участие актеров с особенностями в профессиональных постановках, на профессиональных сценах. Вот, и мы 2 года играли этот спектакль и получили за него «Золотую маску». И вот, после чего, собственно, вот этот феномен особого театра был замечен и отмечен критиками театральными, профессиональными. Не могу сказать, что однозначно положительно, да, то есть идут споры жаркие, но, тем не менее, как бы, вот уже есть прецедент, да, и вот сейчас, с тех пор, как мы получили «Золотую маску», в каждой новой «Золотой маске», да, участвуют так или иначе вот такие проекты, там, социальные или театральные, социально-театральные, и номинируются на «Золотую маску». Mm-hmm. То есть вот мы как бы в этом смысле были вот первым таким театром, который получил ее. Вот. И это, ну, на мой взгляд, действительно говорит о том, что уровень театральных постановок действительно может быть очень высокий и может быть серьезно оценен с театральной критикой. Собственно, в общем-то, на наши последующие премьеры и часто приходят театральные критики и дают свои рецензии. Вот, что очень важно для развития, в общем-то, особого театра.
Да. Угу. А что не нравится, например, театральным критикам? То есть вот положительно, ну, примерно можно предположить, да, вот совершенно необычный формат, необычный материал, да, необычные актеры, да, существующие, я так понимаю, на сцене вместе с, скажем, там, профессиональными актерами, да, театральными.
Ну, у нас есть спектакли, в которых вот, собственно, «Отдаленная близость», да, «Кристофер и отец», там были и сейчас вот «Забытые сказки», да, там наши актеры существуют вместе на сцене с профессиональными актерами, но очень, ну, как бы важность этого факта в том, что мы видим, что они играют на одном уровне, да, что они играют абсолютно, ну, как бы профессионально в диалоге, хотя mm-hmm. там есть тоже определенные технологические сложности, но, опять же, мы их решаем. Вот. И это как бы важно, да, что критикам не нравится. Ну, во-первых, очень часто критики не приходят на такие спектакли, но что-то слышат, вот, вот, и, соответственно, как бы, да, имеют мнение. Вот, потому что если они приходят, то, в принципе, ну, как бы они видят что-то такое, что не всегда могут описать, понимаете, как бы не всегда понятно, как это оценивать, собственно. Ну, и сформулировать. И в этом смысле, да, сейчас, вот, на мой взгляд, это один из важных моментов создания, как бы, критиков, как бы, ассоциации критиков, которые смогут оценивать именно такого рода постановки с точки зрения художественной, не с точки зрения того, что как бы, да, потому что, ну, говорят, вот это социальный проект, uh-huh. значит, и поэтому мы его не будем трогать, да, то есть он не обладает художественной ценностью. Но для нас важно именно то, что он обладает художественной ценностью, потому что именно это и является, ну, как бы той целью, над которой мы работаем с нашими актерами, да. Uh-huh. Но эта художественная целостность и ценность, вот, и ей нужно найти какие-то критерии оценки, да, исходя из чего, собственно, будет оцениваться той или иной вот артефакт. Да? И это пока, ну, как бы сложно, да, поэтому этому сложно дать какое-то название, к этому сложно подойти с обычными мерками, но, тем не менее, постепенно процесс идет, и появляется критика, и она, ну, как положительно, так и отрицательно, но она продуктивная.
Угу, угу. Это очень хорошо, действительно. Ну, забавно, когда театральный критик, не посмотрев спектакля, начинает высказывать свое мнение. Это действительно забавное явление. Какие требования вы предъявляете к своим, к вашим актерам, и тяжело ли им приходится к адаптированию, ну, к адаптации к новым условиям для себя?
Требования, в общем, фактически как бы одно – желание работать. Но это очень сложное требование, потому что, во-первых, у человека с, ну, как бы с инвалидностью, особенно у взрослого, у него, как правило, волевая как бы составляющая очень сильно поражена, потому что он воспитывался в закрытой системе там, своей семьи, или даже если это как в каком-то учебном заведении, но все равно он не научен как бы работать, да, самостоятельно и ответственно. И поэтому вот эта вот волевая составляющая, это желание что-то делать продуктивно, и причем регулярно, как я уже сказал, 5 дней в неделю, это не каждый хочет, да. Это, ну, как бы первый аспект, потому что если он хочет, то рано или поздно мы достигнем результатов, даже если человек пришел, ничего не умеет. Угу. Да, ничего не умеет, но очень хочет.
Ну да, каждый день пахать по 5-6 часов, да, конечно.
Конечно, да. Но при этом вот эти 5-6 часов, они дают рост. Да, зримый рост человека. И в этом смысле как бы вот это очень важный аспект. Но, естественно, к сожалению, поскольку люди у нас не живут отдельно от родителей, то этим же желанием должны обладать родители. Вот. И это как бы самая сложная история, и поэтому... Вот 2 года назад мне пришлось открыть школу родительского мастерства, потому что вот, ну, как бы родителям тоже нужна поддержка, тоже нужно понимать, что делать, как делать, зачем делать, как помогать своим детям, независимо от каких-то там специалистов, да, а как жить вообще со своими детьми, взрослыми детьми, да, и так далее. Угу. Вот, то есть это очень сложный, комплексный такой вопрос, но, тем не менее, вот мы обладаем определенным опытом, которые предлагаем людям.
Насколько вообще родители готовы, может быть, коротко включаться в это?
Родители, как правило, не готовы в это включаться, потому что они говорят, вот мы там либо все отдаем на, типа, на развитие наших детей, вот, либо если им удается уже выпихнуть ребенка, то говорят, ну и слава богу, слава богу, да, да, и как и, бы мне и не надо. Вот, а на самом деле все равно ребята взрослые даже зависят от своих родителей, зависят очень серьезно, и на самом деле это не всегда хорошо, вот, или так, точнее, всегда нехорошо. Вот, и здесь необходим диалог, обязательно диалог специалиста и родителя, но, к сожалению, он очень затруднен, и вот именно в силу того, что родитель не понимает, что ему нужна поддержка, и что он, на самом деле, своим развитием может помочь развитию своего ребенка.
Да, спасибо большое. Вот время-то пролетело. Действительно, это уникальная возможность. Может быть, прям коротко, где можно и когда посмотреть ваш спектакль вашего театра?
7 февраля в центре имени Мирхольда будет спектакль «За ритмом», а 17 февраля в центре «Хитровка» будет спектакль «Забытые сказки».
Спасибо большое. Я-то обязательно постараюсь прийти и посмотреть спектакль, чего и советую нашим дорогим радиослушателям. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо большое, Андрей, что вы пришли к нам в студию. Буду рада видеть вас снова.
Спасибо вам.
До встречи в эфире на Радио Телс.
Ничего особенного. 100% жизнь.